Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За то время, пока мы не виделись, фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковицу. Его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках. Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах. Он писал стихи, напоминавшие не то предавшегося содомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который горазд был в свое время поговорить о мистическом смысле Святой Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы. Но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты, вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал несознательный сатанизм. Для этого они были слишком инфантильны. А эстетический инстинкт. Красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту. «Как дела в Питере?» — спросил фон Эрнен. «А то сам не знаешь», — сказал я. «Верно», — поскучнев согласился фон Эрнен. «Знаю». Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы «Палас». У дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру красная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав. «Глянь-ка», — сказал он. Я повернул голову. На мостовой, напротив подъезда, стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабинкой для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега. «Что?» — спросил я.
«Мой», — сказал фон Эрнен. «Служебный».
«А», — сказал я. «Поздравляю». Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку. «Чем ты занимаешься?» — спросил я.
«О», — сказал фон Эрнен, — «так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье, и все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать».
«По культурной части, что ли?» Он как-то неопределенно наклонил голову в бок. Я не стал расспрашивать дальше. Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась, мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребезжал телефон. Фон Эрнен снял трубку.
«Да, товарищ Бабаясин», — заорал он в эбонитовую чашку. «Да, помню. Нет, не присылайте. Товарищ Бабаясин, да не могу я. Ведь смешно будет. Только представить, с матросами. Это же позор. Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест. Что?»
Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я прошел в гостиную. Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено. Видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни. На стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах. При взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахином. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне, возможно, из-за соседства с распятием, натюрмортом с мотивами эзотерического христианства. Литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож. Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде. Пахло в комнате кисло, портянками и перегаром Еще было много пустых бутылок. Я сел за стол.